Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Закония», это электронное средство массовой информации, представляю я по традиции генеральный директор Артем Каховский. И приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа до 6 вечера, конечно, мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, Артем активно обсуждается на портале. Тема у нас сегодня не совсем обычная.
Да, она, кто-то назовет ее абстрактной. Ну, я для начала напомню, что и такая тема неспроста, потому что вот уже много лет все то, что мы обсуждаем здесь в эфире, делаем мы это в рамках нашей совместной работы портала «Закония» Радио Москвы с Минюстом России по мониторингу правоприменения. То есть ваши, уважаемые слушатели, мнения понятные, аргументированные, интересные. Вы озвучиваете здесь не просто так, наряду с экспертами, которые выходят с нами в эфир по телефону, но и потому, что это определенный такой срез статистических мнений народа, что называется, а именно в этом мониторинг правоприменения заключается, то есть изучить, как в действительности применяются законы в нашей стране, как работает законодательство, как к этому относятся непосредственно граждане.
Артем, вот извините, вот мне звонила женщина Нелли Семеновна, я запомнил, говорит, вот Артем говорит, что Минюст ложится на стол ежемесячно. А что дальше происходит? Вот мое мнение легло на стол. И что дальше?
Я предлагаю человеку, который по этим вопросам в общественный совет Минюста входит и сегодня с нами в эфире будет по телефону, то есть Рубена Маркарьяна, главного редактора «Закония», мы и спросим. Вот, там есть определенные полномочия у Минюста, в том числе Минюст, субъект законодательной инициативы, насколько я понимаю. Вот, ну, подробнее об этом поговорим. Ну, я к чему все это? К тому, что тема у нас сегодня может показаться кому-то какой-то странной, абстрактной. Мы с вами поговорим о справедливости. Вот, о справедливости. Справедливость в законодательстве. Вот что такое справедливость?
Ну, я Пушкина вспоминаю. Нет правды на земле, но нет ее и выше.
Ну, казалось бы. Никто не может сходу ответить на понятно на вопрос, что такое справедливость. А дело в том, что и законодательство наше как бы и не содержит толком этого понятия, потому что если внимательно посмотреть, у нас как такового понятия справедливости вообще в законодательстве практически нет.
Артем, извините, я вам скажу, что наши слушатели вам ответят, что такое справедливость, потому что если я выиграл судебный процесс у соседа, это справедливо. Если я проиграл, это несправедливо.
Ну, давайте вот так, все. Давайте это будем говорить о следующем. Справедливо или нет, то или иное решение суда. Давайте вот просто банально, на примерах. Вот Новосибирская область, начальник УВД одного из районов Новосибирской области отстранен от должности, осужден на 3 года за превышение служебных полномочий. Еще раз, начальник УВД осужден на 3 года за превышение служебных полномочий. В чем превышение заключалось? Он зашил карманы гаишникам, он отчаялся отучить от взяток и поступил так, приказал зашить карманы. Все гаишники зашили карманы. Распорядился, чтобы подчиненные собственных денег на работу не носили вообще. Когда при проверке на рабочем месте в бардачке служебной машины одной обнаружили 3000 рублей, он конфисковал их в пользу государства. Справедливо поступил.
А имел право зашивать как карманы?
Ну вот получил за это 3 года, не имел.
Обвинили. Почему человек не может взять с собой деньги? Ну мне извините, пожалуйста.
Кто-то скажет, что вполне наверное, справедливо. Почему я не могу взять человек, с собой деньги? Человек со взятками борется. А зачем тебе деньги на работе?
Пойти пообедать.
Например. Да сегодня все с карточками ходят, обедают везде, в Макдональдс приезжают.
Я не знаю.
Хорошо. Вспомним громкий случай в Сибири, когда девушка, дочь одной высокопоставленной родительницы, сбила 2 пешеходов насмерть. Потом вышла такая, причесочку поправила, посмотрела, какие там повреждения у нее на машине. А в итоге это очень резонансный был случай.
Ну, это был, да.
Да, обсуждала вся страна. Суд приговорил ее к лишению свободы с отсрочкой, там, лет 14, пока у нее маленький ребенок не вырастет.
Ну и?
С такой вот отсрочкой. Справедливо?
Понимаете, это было сделано по закону, Артем.
Но закон это справедливо
же не был,
или нет?
Не был нарушен. Для нее, для ее близких, да. Для родственников там Погибших нет.
Если вся страна понимает, что это вообще ненормально и неадекватно, но здесь вполне такой, очевидно закон вмешательство. Такой. Но закон позволяет, закон решение позволяет. Законное. А не должно ли в решении суда быть хоть какая-то доля вот этой самой Артём, справедливости?
Артём, вы сейчас еще про мораль скажите что-нибудь, которая вообще за скобками здесь находится.
А вот мы,
этика и мораль вообще за скобками находятся.
Мы и решили выбрать такую тему. Почему? Потому что, если посмотреть внимательно, вот это понятие справедливости в наших кодексах встречается всего пару раз. То есть в кодексах, которые определяют правила игры в судебных процессах, в основном написано про законность.
Угу.
А справедливость всего пару раз упоминается. И то без точного определения. И именно потом вот мы читаем о решениях судов, которые людям судьбы ломают, вызывают какую-то адскую социальную напряженность. Но, тем не менее, они законные, обоснованные решения суда. Вот. Вопрос в том, дождемся ли мы ту прекрасную пору, когда добросовестность и справедливость, это самое, станут синонимами законности, что для этого надо делать, вот это мы сегодня не будем обсуждать. Тут есть нюанс, который важно заметить. Россия удерживает лидерство по количеству обращений в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. По сумме присужденных компенсаций тоже мы лидеры. За 29 лет выплачено около 200 миллионов евро. А по наибольшему числу неисполненных решений, это четверть от общего числа, у нас 43% сограждан в стране как бы понимают, что выносятся несправедливые приговоры, а 56% уверены вообще, что большинство судей берут взятки. 56% граждан уверены абсолютно в том, что большинство судей берут взятки. Решения-то выносятся, они же не незаконные выносятся. Вполне законные.
Не, я вас понимаю, да.
То есть в нашем понимании, в судебной практике, закон и справедливость – это не всегда одно и то же. Не всегда это тоже с натяжкой, так сказано. Вот есть у нас кодекс административного судопроизводства, то есть кодекс, который описывает, как административные дела должны рассматриваться. Там законность и справедливость являются вообще разными признаками судопроизводства. А в Гражданском кодексе статья 1 гласит, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Получается, да. Что? То, что можно действовать законно, но недобросовестно?
Вполне. Почему нет?
То есть Гражданский кодекс не запрещает? А в Гражданско-процессуальном кодексе законодатель в основном ограничился законностью, про принципы справедливости аж два раза вспомнил в 206 статье, говоря о святая святых, о деньгах, которые подлежат взысканию в пользу истца. И в статье 391.11, если о ней справедливости напомнит председатель Верховного суда Российской Федерации, вот не менее того. А в пункте 3 статьи 2 Арбитражно-процессуального кодекса написали такие про справедливость решения, но скромно умолчали, что под этим должно пониматься. То есть решение суда должно быть справедливым. Как это понимать? Ну, действительно, если нет представления о том, что это такое, зачем вообще тогда об этом писать.
Артём, вопрос для слушателей какой будет у нас?
Итак, вопрос простой. Не следует ли нам внести понятие справедливость в наши, в эти самые кодексы, которыми, опираясь на которые, суды принимают свои решения?
А как это вы себе представляете, Артём? Вот
так,
как?
Вот прямо записать в Гражданско-процессуальный кодекс конкретно понятие справедливости и добавить, что решение суда должно быть не просто законным и обоснованным, но и справедливым.
Но если оно законно, то значит оно справедливо уже изначально? Если оно законно?
Хорошо, если вот оно законно, опять же, давайте возвращаемся к примерам опять. Пенсионер, вот Врангель, да, пенсионер полиции во Врангеле. Переезжает семья во Врангель 10 лет назад, глава семьи устраивается участковым, ему положено жилье. Квартир собственности у местной администрации не было, дали ему бывшую молочную кухню в безвозмездное пользование. Сказали, будешь облагораживать, обживешь, как бы, и все нормально, живи. И так и жили, пока в 2015 году он не получил травму позвоночника, операция неудачная, ушел на пенсию по состоянию здоровья. И тогда человеку приходит, вот он 10 лет отработал, жил на этой молочной кухне, как бы обустроил как квартиру. Приходит первое уведомление из суда, что администрация требует освободить квартиру. И требования законные. То есть человек, который отдал свое здоровье, молодость государству, имеет все шансы, получается, стать бездомным, и семья его из 5 человек станет бездомной. Решение справедливое. Ты уже не работаешь. Отдай молочную кухню, на которой ты жил 10 лет, когда
работал. Ну, ты как бы служебная квартира, поэтому, естественно, что не работаешь, освобождай
да,
ее.
Да, справедливое решение.
Законное.
Законное.
728-7703. Нам важно знать ваше мнение. Не забываем код 8495. Уходим ненадолго.
Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, Артем, какая-то тут можно философски подходить к этой теме. На самом деле.
Ну, давайте, как бы, конечно, философски, это, безусловно, тут морально-этическая, философская сторона, конечно, есть. Но мы всегда сталкиваемся с практикой в нашей жизни, в судебных решениях, которые просто ломают, перечеркивают зачастую гражданам судьбы. Поэтому я хочу, чтобы мы отнеслись к этому прежде всего как к чисто практическому вопросу, который требует практического рассмотрения. И мнение и экспертов, и слушателей, конечно, чисто с практической точки зрения интересно. Как думаете вы, если внести действительно это самое понятие справедливости как одного из оснований, на которое должно опираться решение суда, чем должен руководствоваться суд, не станет ли у нас меньше этих самых случаев, ну, мягко говоря, ужасных, которые мы сегодня упомянули, которые каждый день в результате судебных решений рождаются?
Сегодня мне Артем по контактному телефону позвонила женщина и сказала, что вот мы выиграли судебный процесс. Ну, тут все по закону. Но она была недовольна, потому что она заплатила адвокату 150 тысяч рублей, а судья признал, что им вернуть 40 тысяч рублей.
А, ну...
Она считает, что это очень несправедливо. А он, исходя из своего внутреннего мнения, решил, что такую сумму надо вернуть.
Оценил.
Как-то решение суда было законно, все хорошо, а это несправедливо. Понимаете? 728-7703, код 8495. На связи с нами хоть первый на сегодня эксперт. Это постоянный наш эксперт.
Да, ну, собственно, и автор обсуждаемой темы, главный редактор закона и член общественного совета при Минюсте России, адвокат Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, коль уж прозвучало в начале эфира очередной вопрос от слушателей, как все-таки наше мнение, мнение простых граждан Минюст, так сказать, обрабатывает, там, систематизирует, что с ними происходит-то дальше в результате этого самого мониторинга правоприменения?
Да, я слышал этот вопрос. Ответить очень просто. Это не Минюст придумал мониторинг правоприменения, а президент России. Есть указ президента о мониторинге правоприменения. В данном случае Минюст является только исполнительным органом этого указа. И в Минюсте есть управление по мониторингу, и отчет, который я подписываю ежемесячно, предоставляю как главный редактор электронного СМИ «Законе», туда он попадает через министра юстиции в это управление. И они уже расписывают соответствующие, ну, как бы указания, запросы компетентным ведомствам. То есть, если речь идет о законодательстве, касающейся сферы там, записи актов гражданского состояния, то запрос от Минюста идет туда, прокомментируйте, уважаемые товарищи, работники ЗАГСа, вот тут такое предложение от граждан, они увидели противоречие в законе, допустим. Те отвечают на этот вопрос, Минюст анализирует и предоставляет уже в ежегодный отчет президенту, либо выходит с законодательной инициативой. Там смысл мониторинга в том, чтобы посмотреть, в конкретном деле закон плохо применяется, потому что это ошибка, и тогда на нее укажут. Либо в конкретном деле закон применяется неверно, потому что он сам по себе плохо прописан. Ну, то есть он непонятен. Угу. Поэтому это уже тогда задача Минюста изменить закон, ну, как регламент. Вот как бы смысл мониторинга. Поэтому в любом случае это очень полезная деятельность. Что касается...
справедливости.
Да, ответа на вопрос о справедливости. Я как бы тут немножко от теории к практике отойду, чтобы было понятно. Вот. В чем разница? Вот вы, Артем, сказали по поводу того, что в арбитражном процессуальном кодексе про справедливость есть. Там есть, да, во второй статье, но не про решение, что оно должно быть справедливым, а то, что задачей судопроизводства является справедливость, ну, то есть восстановление справедливости. И в Конституции Российской Федерации, аж в преамбуле, то есть это единственный раз, указывается в преамбуле Конституции, что мы многонациональный народ России, чтя память предков там и прочее, прочее, принимаем настоящую Конституцию, потому что веря в справедливость. О, как там написано. Понимаете, в чем дело? То есть мы верим в справедливость, поэтому приняли вот такой основной закон. Где, кстати, написано о том, что каждый имеет право на судебную защиту? То есть первично получается, мы верим в справедливость, поэтому предоставляем право на судебную защиту в рамках судопроизводства. А вот в судопроизводстве получается, что в гражданском судопроизводстве, которое регулируется гражданско-процессуальным кодексом, забыли написать, что это такое. Написали, что решение суда должно быть законным и обоснованным. И при этом вы сами видите противоречие в том, что аж там в какой-то 391.11 статье этого же гражданского процессуального кодекса, не в первых статьях, да, там, не в какой-то другой там в первой десятке, а аж там в 400-й, там, в 396-й статье или 391-й, указано, что председатель Верховного суда, увидев фундаментальное нарушение норм права, может, исходя из принципа справедливости, внести представление на отмену судебного акта. Понимаете, в чем дело-то? То есть получается, что председатель Верховного суда – это единственное лицо, которое проверит на соответствие решения справедливости. Все остальные вышестоящие инстанции там, после первой, оказывается, на это не проверяют. Они проверяют только законность и обоснованность. Теперь что это такое? Ну, то есть, чтобы было понятно на примере. Вот, скажем, решение, получается, может быть по логике вещей законным, обоснованным, но несправедливым. Хотя, по-моему, это нонсенс. То есть не может быть справедливым решение, вот, если оно, допустим, незаконно. И наоборот, оно законно и обосновано, но несправедливо. Так не бывает, потому что закон пишется как раз, исходя из Конституции, для того, чтобы восстановить эту самую справедливость, для того, чтобы ей соответствовать. Пример. Вот сидит человек в тюрьме. Ну, вот у нас есть такое дело у моих коллег, да, 25 месяцев или 26 месяцев уже сидит, хотя по закону 18. Его обязаны, точнее, могут держать в СИЗО. И следователь его не хочет выпускать. И он все время идет в суд и продлевает срок содержания под стражей. И единственное основание для продления срока содержания под стражей – это ознакомление с материалами дела. Суд ему законно под вот эту самую так называемую 217-ю статью продлевает срок содержания под стражей, там на месяц. Следователь передает дело прокурору, значит, после того, как обвиняемый ознакомился. Прокурор не утверждает обвинительное заключение, вот сегодня я узнал, что уже третий раз, и отправляет следователю для проведения расследования. А срок содержания под стражей еще идет, потому что он судом установлен. Следователь, игнорируя прокурора, снова выносит постановление о прекращении стадии предварительного расследования, снова выходит в суд для ознакомления. Суд снова продлевает, вроде бы законно. И получается, что человек вроде законно сидит под стражей, больше там 18 месяцев, потому что все в рамках закона. Но это совершенно точно несправедливо, потому что он не должен находиться под стражей. Это обход такой закона, да? Дальше. Вот было несколько лет назад у меня был один клиент, который пришел. Он чемпион, многократный чемпион мира по боевым искусствам. Многократный. 7 раз или 8 раз. И он представлял Россию. А сам гражданин Армении был в свое время. Ему, значит, там в Армении вручили российский паспорт. Ну и вот он выступал за Россию. Флаг поднимал, первое место. Гимн наш звучал постоянно. После того, как он через 7 или 8 лет со судей своей вот этой спортивной карьеры прекратил выступать, тут кто-то там вспомнил, что вот паспорт ему когда-то тогда в посольстве был выдан незаконно, потому что тот, кто выдавал, не имел права, и его раз и лишают российского гражданства. С одной стороны, вроде законно. Ну, там кто-то подпись не так поставил. Но в тот момент ему, когда вручали паспорт, это было, видимо, очень нужно для страны, ну, то есть для России. Он за нее 8 лет выступал. Живет здесь 15 лет, жена там у него, там дети, в школу ходит. Его раз и лишают российского гражданства. Вроде законно, потому что подпись тогда сделана на паспорте была каким-то из чиновников, ну, вне рамок полномочий. А справедливо или нет? Вот. Или вот сегодня тоже была история. взыскали алименты с одного из неплательщиков алиментов, с папы. Взыскали 50% от прожиточного минимума в Москве, то есть около 7 тысяч рублей. Судья говорит, ну, вот установлен прожиточный минимум в Москве, там 14 тысяч. Вот, учитывая, что у родителей равные права в соответствии с законом, семейным кодексом, значит, 50% я взыскиваю, потому что папа сказал, а я безработный, у меня там доходов нет. А то, что он раньше был чиновник, то, что у него, в общем-то, приличные капиталы за рубежом, то, что раньше, когда он жил вместе с ребенком, он о нем заботился, там, платил ему и за частную школу, там, и в пятизвездные отели отправлял. Суд на это внимание не обращает, потому что сегодня-то папа безработный, понимаете? И ребенок, получается, вместо там нескольких тысяч долларов, которым привык к этому уровню жизни, получает 7 тысяч рублей, учаясь там в какой-нибудь там элитной школе, где вокруг все входят в фирменных куртках. И вроде законное решение суда, да, но с другой стороны справедливо оно или нет, что так вот жизнь у ребенка изменилась мгновенно. И я могу диаметрально противоположный привести пример справедливого решения суда, но незаконного. Хотите?
Давайте.
Только это не у нас, это в Великобритании. Есть вот такой вот, там у них же прецедентное право, поэтому вроде как бы есть закон, который регламентирует, ну, предоставление вида на жительство. Вот, значит, один из наших соотечественников, там, студент, отучился больше 10 лет в Великобритании, обзавелся связями, там, имуществом, ну, в общем, с детства, уже не знает, как, что такое вернуться в Россию, говорить с акцентом, да? Обращается к британскому так называемому Home Office, ну, то есть это типа нашего ФМС, миграционная служба, и говорит, вот по закону мне там после 10 лет постоянного пребывания в Великобритании предоставьте, пожалуйста, вид на жительство. Ну, так жизнь сложилась, что я теперь здесь живу. И ему местный вот этот вот Home Office ФМС отказывает. Почему? Потому что по закону имеет право на получение вида на жительство там постоянного только тот, кто не выезжал из Британии в течение этих 10 лет больше 500 дней. А там получилось что-то 600 или 700. Ну, то есть вот выезжал куда-то там в отпуск, ездил там на каникулы, потому что когда в школе учился, школа закрывалась, некуда было деться, надо было выезжать. И этот человек подает в суд на этот местный ФМС британский и говорит, ну, у меня тут друзья, у меня тут квартира, у меня тут, возможно, работа, я тут получил образование, тут я говорю свободно, то есть на этом, на английском языке. Собственно, почему мне надо отсюда уезжать? Потому что вот я превысил формальное какое-то требование о нахождении в Великобритании. И вот я лично читал это решение суда и просто плакал, честное слово. Потому что судья удовлетворил требования этого человека, признал, обязал вот эту самую службу миграционную, типа Home Office британскую, предоставить вид на жительство и указал, да, закон нарушен формально, но нет оснований, внимание, не применить исключение. Потому что этот человек не обуза для британского общества, он может платить налоги, он владеет языком, он социально адаптирован, и я не вижу, говорит судья, оснований, чтобы ему отказать, несмотря на формальное нарушение. Вот у нас никогда в жизни бы никакой суд не принял бы справедливого решения, просто руководствовался бы законом. Вот что такое справедливость. И вот почему я как раз и ратую за то, чтобы в законе четко совершенно появилась норма о том, чтобы вышестоящие инстанции, сам суд проверял это решение не только на законность и обоснованность, но и на справедливость, коль скоро об этом в Конституции сказано.
Спасибо. Продолжим со слушателями. Спасибо, уже Рубен Маркарян с нами был на связи, главный редактор закона, адвокат, член общественного совета при Минюсте России.
Но это решение еще может быть в Англии обжаловано.
Да, а у нас на днях выслали в Украину активистку с Донбасса, которую тут же арестовали. Отправили в СИЗО в Львовское, как бы, и все понимали, что именно этим и кончится. Ну, выслали по какому-то формальному...
728-7703, код 8495, Тимофей, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Вот я слушаю вас, такая интересная тема, особенно для нас, как бы, такая животрепещущая, потому что, ну, если интересно, я немного расскажу. Вот, это как раз впрямую касается вот таких вот этих понятий закона и справедливости. Вот мы проживаем в деревне Терехово, такая есть в Москве деревня Терехово. И совершенно недавно там суд вынес решение районное о том, что в течение месяца, несмотря на то, что на улице декабрь, мы должны выехать, освободить эту территорию. Вот. Я как бы многодетный отец, у меня есть младшая дочь, 12-летняя. Вот. В принципе, это несовершеннолетний ребенок. И есть такой очень интересный момент, касаемый опеки, да, потому что вот было судебное заседание, и органы опеки и вообще никак не интересовались судьбой этого ребенка. То есть, куда она поедет, с кем она поедет. Вообще, живы ли у нее родители?
Так.
Этого вопроса никак не звучало, потому что любой вопрос...
Это довольно необычно органа опеки, для органа опеки. Обычно они залезают обычно, там в каждую дырку.
Вот, вынимают все из себя.
Да, обычно это если ты как простой гражданин хочешь там продать свое имущество, то, естественно, когда ты имеешь несовершеннолетнего ребенка, из тебя там вынут всю душу. Здесь вообще ничего не звучало. Как бы. Просто приходила девушка с опеки, ну, наверное, тоже мать, я так понимаю, или будущая мать. Этот вопрос ее не волновал никак, потому что на любой вопрос судьи она отвечала совершенно спокойно, что это на усмотрение суда. Вот. И здесь вот, как бы вот по вашей теме, решение суда, как бы, да, ну, пока оно не обжаловано, оно законно, да?
Да.
А справедливое ли оно? А справедливое ли оно, вот это вот решение? Понимаете, это такая тонкая грань, которую, ну, наверное, очень сложно как-то обозначить.
Ну, тут, как говорят адвокаты, извините, перебью вас, чаще всего такое, наверное, бывает, когда решение уже давно написано, скорее всего. Тут так...
Ну, я не буду говорить, у меня нет доказательств про ангажированность суда. Я догадываюсь, что, возможно, так и было. Вот, и надо быстро. Здесь же еще другой аспект, понимаете, помимо справедливости. Вот я, например, ребенку не могу объяснить, почему вот так, да, почему она должна покинуть вот это место, где ее предки жили 300 лет, да, на этой земле, и на ее место должны приехать другие дети, как бы, да, поселиться, которые, они более лучше или что, что происходит, или они более правильные граждане Российской Федерации. Этот вопрос мне очень сложно. Может,
с этим в органы опеки надо бы с запросом обратиться.
Не, ну,
органы опеки, да, прям... на суде, понимаете?
Здесь, Тимофей, все просто. Здесь решение суда было готово уже до суда, мне кажется, так уже. Уже решение было.
Скорее всего, как бы, я понимаю, я прекрасно понимаю, и они, наверное, все понимают, и сам судья все понимает. Это как бы понятный вопрос. Ну, меня еще вот такой вот момент интересует. А для чего тогда вот этот институт вот этих органов опеки существует? Когда, ну, вот я еще раз повторюсь, когда никак не интересна вообще судьба вот этого маленького ребенка, там, 12-летней этой девочки, да? Потому что, ну, реально, вот ей надо поменять всю жизнь. Ей надо пойти в другую школу, ей надо завести новых друзей.
Ну, понятно, это все понятно, Тимофей, конечно. Это
да.
Большие-большие проблемы.
Здесь это как бы проблема, и вот этот институт, так сказать, органов опеки, вот совершенно непонятно, для чего государство тратит деньги, да, как бы, и что оно хочет вообще на выходе получить.
Тимофей, спасибо, это понятно. Я думаю, что это мнение, ну, ляжет на стол.
Спасибо, конечно, да. И если можете подробнее просто описать, ну, еще у нас на портале, тогда ситуация довольно странная, нестандартная.
Да, обычно органы
опеки... Я не знаю просто, как комментировать, потому что действительно они вынимают душу зачастую, и многие говорят...
Не один раз вынимают душу, не один раз.
Да, многие иронизируют о том, что органы опеки созданы для того, чтобы счеты с кем-то сводить. Вот есть неугодный человек, у него семья и дети, как бы, надо ему насолить, органы опеки к нему придут, и у него он будет каждый день там отчитываться о сваренных борщах. И...
Тимофей, если есть желание, напишите на портал закона, я думаю, что это письмо уйдет, да?
Да, спасибо.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703. На связи выходит второй на сегодня эксперт, депутат.
Да, с нами Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Вячеслав Иванович, ну, обсуждая тему справедливости, нужно или не нужно это понятие у нас в кодексах наших, которыми руководствуются суды, вынося решения, мысль еще такая приходит. А может быть, законы так написаны удачно, что принимаются вполне себе законные решения повсеместно, но зачастую абсолютно несправедливые с любой точки зрения здравомыслящего человека. На ваш взгляд, как вот с этим понятием справедливости у нас в законодательстве?
Вот по идее, ну, по общечеловеческим, скажем так, понятиям, закон должен быть справедлив. К сожалению, это не всегда бывает. Закон защищает общественные интересы, публичные интересы, но при этом он может быть несправедлив. Вот здесь надо учитывать, что закон – это живой организм, и он меняется, его надо менять в зависимости от новых ситуаций, рисков, вызовов и так далее. Есть и надо дифференцировать, на мой взгляд, пробелы в законодательстве, да, то есть некие недостатки законодательства, например, уголовного, я сейчас приведу вам пример, и действительно принятый закон, который все считают абсолютно нормальным, правильным, но если подходить с точки зрения даже науки, то он несправедлив, он неправилен. Ну вот тоже вам приведу пример. Ну давайте первый пример по поводу вот уголовного, из сферы уголовного права. Мы буквально только на днях наш комитет одобрил к первому чтению законопроект, внесенный правительством Российской Федерации. И законопроект этот вызван решением Конституционного суда, который обратил внимание на то, что водители, оставляющие место ДТП, в случае, если имеются жертвы, погиб, либо погиб один человек или два и более, у нас такая градация по санкциям, поэтому я их именно так это позиционирую, находится в менее, точнее, человек, который остался, находится в менее выгодном, равном положении, чем человек, который это место ДТП оставил. И это действительно так. Ну, представьте, произошло ДТП. Там причина, это уже дело другое. Человек виноват. Из-за него произошло ДТП. Он сбежал, оставил истекающую кровью людей, которых можно было спасти, не оказал им помощь, никого не вызвал. А прячется, чтобы уйти от ответственности. При этом, когда его находят, либо сам он является в органы правоохранительные, он говорит о том, что у него был стресс, он испугался и так далее. Но дело в том, что, как правило, сбегает, как практика показывает, с места ДТП люди, находящиеся в состоянии опьянения, либо алкогольного, либо наркотического, либо психотропного. И вот как раз очень боятся того, что это будет зафиксировано наркоманы, потому что человек может иметь благообразную, абсолютно цивильную внешность, при этом быть зависимым от наркопрепаратов. Но если будет выявлено, что он попал в ДТП, он при этом находился в состоянии наркотического опьянения, его ставят на учет. И вот это как раз, является причиной, по которой люди пытаются скрыться от закона или получить меньшее наказание. Они получают меньшее наказание, потому что доказать состояние опьянения через 2-3 дня невозможно. И, соответственно, они несут ответственность, как водители, которые были трезвы во время того, как произошло ДТП. То есть конкретно получают срок на 2 года меньше человек, если по его вине погиб один человек. Если 2 и более, значит, он получает в одном случае 5 лет, а пьяный до 7 лет. А если трезвый, по вине трезвого 2 человека и более погибло, получает до 7 лет, если пьяный до 9 лет. То есть, грубо говоря, он получает меньший срок. Это несправедливо. И вот эта несправедливость была будет исправлена в ближайшее время. То есть, если человек покинул место ДТП, то наказание, в случае, если есть жертва, наказание будет равное наказанию для пьяного водителя. Это вот первый пример. Второй пример. Мне все-таки автомобильная тематика ближе. Я курирую это законодательство. Вы помните историю, если помните или знаете, драматическую достаточно, с промиллями?
Да,
у нас
да.
Были отменены определенные нормы и введен нулевой промилле, закон, который говорил о том, что любое количество алкоголя, выдыхаемого в воздухе и в крови, является доказательством состояния алкогольного опьянения. При том, что это вопрос сложный. Алкогольное опьянение наступает с 0,8 промилле, там запах с 0,3. Ну, нарушение функциональных реакций организма где-то начинается после 0,5-0,8 промилле. У нас 0,3 была норма. Вот. Мы решили отказаться от этого даже термина, потому что за ним шел неправильное понимание. Многие считали, что промилле разрешен, это разрешение немножко выпить. Это совершенно не так. И вот ваш покорный слуга года жизни потратил на то, чтобы доказать во многих инстанциях, прежде всего у себя в Государственной Думе, что есть такое понятие, как совокупная, суммарная погрешность измерений. То есть не может быть нуля абсолютного. Когда измеряют водитель на состояние опьянения, продувают его, то в воздухе, в выдыхаемом, могут быть пары алкоголя, причем они, вот эта цифра показывает на то, что зависят эти показатели от обмена веществ человека при повышенной кислотности, при повышенном сахаре, может быть положительный эффект. Зависит от воздуха, от состояния воздуха, физических, химических параметров, давления, газового состава, влажности и так далее. И от погрешности прибора. Вот это называется суммарная, возможная суммарная погрешность измерения. Так вот, были случаи, когда суды признавали водителя пьяным, даже за цифры, входящие в погрешность самого прибора. Судье показывали паспорт и говорили: вы смотрите, 002-005 – это погрешность прибора. А судья говорил: я ничего не знаю, не 0, значит, он пьян. И вот этот абсурд, к сожалению, продолжался несколько лет. И я сделал депутатские запросы, оказалось, ну, после того, как мы добились все-таки внесения изменений в КОАП, где теперь понятие существует, возможность суммарной погрешности измерений, и пьяным признается, на самом деле не пьяным, а употреблявшим алкоголь. Но алкоголь запрещено за рулем, поэтому по привычке все говорят пьяным. Человек может быть не пьян, но он принял алкоголь, и он должен нести за это ответственность. Либо административную, либо уголовную. Так вот, теперь признается употребившим алкоголь только в том случае человека, если у него в выдыхаемом воздухе более 0,16 миллиграмм на литр этанола. А по запросам оказалось, что не менее 25% водителей, вот тот момент, когда существовал нулевой промилле, были лишены водительского удостоверения по закону, но несправедливо за цифры, которые сейчас входят в рамки возможной суммарной погрешности измерения. До 0,16 включительно людей, и за меньшую цифру, лишали водительского удостоверения по закону судебными решениями. Оказалось, что это находится в границах погрешности. И правда, закон имеет обратную силу, если он улучшает положение гражданина. Поэтому те, у кого срок лишения не истек, они получили свои водительские удостоверения обратно после того, как закон вступил в силу. Вот вам пример того, что закон есть закон, как говорят, да, он строг, но справедлив, но он не был справедлив, он был даже не научен, ну, с точки зрения науки, я имею в виду, от слова наука. Поэтому мы восстановили эту вот несправедливость. И в этой части теперь закон и строг, и справедливый.
Вячеслав Иванович, ну, как говорится, у нас, как у общественности, после этого в претензии и вопросов к вам, как депутату по справедливости, больше нет.
Спасибо большое. Напомню,
спасибо вам большое за вашу работу. Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы.
728-7703. Наталья Ивановна, здравствуйте.
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 Вот я считаю, что решение суда абсолютно несправедливое. Значит, мой отец, кадровый военный, прошедший всю войну в действующей армии, при увольнении из армии получил участок в Жаворонках, это возле Одинцова. Значит, родители умерли, и нас четверо наследников. У нас участок 24 сотки. Но получилось так, что вот я, старшая дочь, у меня 70% этого самого наследства, а у троих по 10. Но сейчас мы у нас, значит, земля в совместном пользовании. При оформлении вот сейчас кадастра требуется разделить совместно на отдельных, значит. И мы подали все вместе, мы живем дружно, чтобы нам разделили этот участок в равных долях.
Но они вам отказывают, Наталья Ивановна, да?
Да,
но
да,
да. Они ссылаются на норму закона?
Ссылаются.
Ну, ссылаются.
Потому что должно быть так, как этот самый дом в тех же, как сказать, долях, поэтому они вот и делят участок.
Наталья Ивановна, они действуют строго в согласии с законом.
Сейчас, минутку.
Извините, мы сейчас уже должны уйти на короткую рекламу. Наталья Ивановна, я вас вывожу. Я вас вывожу из эфира, извините, там, пожалуйста. Просто есть норма закона. Согласно норме закона, суд и действует. Справедливо это или нет?
Несправедливо.
Ну, это несправедливо.
И это совершенно логично.
Но судья видит норму закона и вносит решение согласно данной норме закона.
Надо каким-то серьезным юристам что-то крять явить надо.
В смысле? не вызывать знаю, к справедливости?
Что-то как-то обходить аккуратно.
728-7703, код 8495. Уходим из эфира ненадолго.
Московская реклама.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я вот, Артем, все думаю про британского судью, который сделал исключение. Наши судьи на это никогда в жизни не подвезут. Зачем большая головная боль? Они действуют там по закону, и думать не надо, что потом еще кто-то протестовал, потом к нему были претензии. Все. Ну, зачем это надо?
Ну, если это можно сделать по-тихому, и есть, так сказать, условный заказчик, я думаю, что делают и такие решения. Бывают. Их, конечно же, опротестовывают и так далее. Но бывают удивительные решения, бывает, казалось бы, да.
Ну, давайте я напомню, какая у нас тема и почему.
Итак, мы говорим о справедливости. Необходимо ли это понятие включить в наши кодексы таким образом, чтобы решение суда могло быть не только законным, обоснованным, но и справедливым? И так будет прописано в кодексах. Станут ли после этого решения действительно, несмотря на свою законность, еще и справедливыми, и вопиющие случаи, казалось бы, вполне справедливых решений,
но
незаконных и наоборот законных, но несправедливых, но как-то уравняется.
Несправедливые законные, законные, но несправедливые. Что лучше, Артем? Давайте уже вот к этой теме.
Ну вот молодая неопытная судья, недолго расспрашивая, вполне законно как-то приговорила торгующего у метро афганца-инвалида к штрафу с конфискацией. Афганец-инвалид чем-то приторговывал, да. Ну, хоть как-то зарабатывал. Ну, ничего не сказал. На следующий день пришел в суд, нанес судье 36 ударов ножом. Никакая охрана не помогла, никакие приставы. Двое детей судьи остались сиротами. Законное решение вынесла судья.
Нет, ну это чудовищный крайний случай.
Ну, вот оно было настолько несправедливое для человека, что он пошел на такой поступок. Ну, может быть, это из ряда вон, может, это исключение, но тем не менее.
Ну, когда я уже рассказывал, что когда мальчику нет 14 лет, две недели до 14-летия, он убивает человека и при этом знает, что он несет никакую уголовную ответственность, так как уголовная ответственность поступает только 14 лет. Его за убийство освобождают от уголовной ответственности. Это справедливо или нет? Он сидит и глумится еще в суде.
А вот все эти законные решения, они у нас настолько законны, что у нас по статистике 57% граждан полагают, что в суд за защитой своих прав следует обращаться только в крайнем случае. То есть, если иными способами защитить себя не удается. И за год число тех, кто так считает, увеличивается на 13%. Вы понимаете, что у нас 57% граждан вообще не доверяют суду. Не верят они в эту справедливость.
Я понимаю. 728-7703 – это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. На связь выходит последний на сегодня эксперт.
С нами завкафедрой судебной власти факультета права Высшей школы экономики, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а в прошлом, между прочим, с 1996 по 2002 год, заместитель председателя Конституционного суда Тамара Морщакова, один из наших постоянных экспертов. Тамара Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот как на ваш взгляд, как снизить число решений судебных, вполне себе законных и обоснованных, но вопиющих с точки зрения этой самой несправедливости, с точки зрения любого нормального здравомыслящего человека. Надо ли понятие справедливость
в законе? Знаете, я бы не согласилась с вашим посылом, потому что надо снижать сначала число решений, которые не являются ни законными, ни обоснованными. А тогда уже можно говорить внутри тех решений, которые мы можем признать такими, о справедливости, как категории, кстати, имеющие разный смысл, как категории, которая предполагает, что справедливое решение должно восстанавливать право человека, за защитой которого он обратился в суд, и как справедливое решение, которое принято в правильных, справедливых процедурах, позволивших гражданину защитить себя перед судом. Я не согласна с тем, что большинство наших решений являются законными и обоснованными, хотя суды сами часто ссылаются на то, что жалоб мало, граждане мало оспаривают вынесенные акты, и значит, они хорошо работают. Граждане не оспаривают, потому что надежды после того, как дело их рассмотрено уже судом первой инстанции, на то, что суд будет разбираться, у них просто не остается.
Тамара Георгиевна, у нас буквально 2 минуты конца программы остаются. Вы сказали, что надо снижать количество незаконных решений в суде. А как снижать-то?
Ну, вы знаете, это сложная проблема. Решим ее просто, на основе принципов. Прежде всего, суд должен быть независимым. Таковым он не является. И поэтому он не принимает решения так, как положено. Это первое. Второе, у нас очень много плохих законов. Эти законы суды должны сами проверять на их соответствие представлениям о праве, включая и справедливость, и не применять несправедливые законы, а по-юридически высказываясь на этот счет, неправовые. И это предпосылка. Независимость суда и хорошие акты. У нас нет независимого суда. И нет, примеров я могу приводить много, и у нас нет хороших законов, необходимых. Поэтому у нас так много жалоб на законы в Конституционный суд, например.
Неправовые законы, что вы имеете в виду, Тамара Георгиевна?
Это законы, которые отступают при регулировании тех или иных отношений от правовых принципов.
Ну, хотя бы один пример приведите нам, если можно.
Один пример могу привести, очень понятный всем. Есть правовой принцип, запрещающий дважды наказывать за одно и то же.
Ну да,
у нас
есть
уголовная ответственность построена во многих случаях на том, что человека дважды наказали в административном порядке. Значит, его третий раз уже будут наказывать за то же самое деяние, которое, если бы оно было единственным, за такое же деяние, если бы оно было единственным, было бы причиной всего только для штрафа в административном порядке.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Тамара Марчакова с нами была на связи, завкафедры судебной власти факультета права Высшей школы экономики.
То есть у нас есть неправовые законы, и наш суд, к сожалению, зависим. Кстати говоря, Артем, так считают очень многие наши слушатели так на самом деле.
По поводу зависим?
Ну, конечно, вы вспомните дело Васильевой хотя бы. Ну что, Артем, что вы здесь скажете по поводу там, дела
кажется,
Васильевой?
Надо попробовать посвятить хотя бы одну программу каким-нибудь, попробовать найти справедливое, действительно интересное решение суда, где можно будет четко сказать, что справедливость восторжествовала. Интересно, это вообще существует в природе? Вот по поводу таких вот исключений, давайте вспомним, была такая блокадница в Санкт-Петербурге, которая в магазине «Магнит» там с пачкой масла вышла из
пределов
магазина,
на которую
набросились.
Да.
Ну вот там же справедливость восторжествовала. То есть у нас что, вот такая вот что-то должно быть такое вопиющее и широкий резонанс получающее, чтобы где-то там справедливость как-то вот проклюнулась. Полицейских, которые задержали бабушку, там чуть ли не четвертовали. Лично к ответственности пообещал привлечь глава Следственного комитета Бастрыкин. Действия полицейских в отношении 81-летней женщины были безнравственными, он заявил. И вот как бы дело совершенно другой оборот приняло. Бабушку принялись защищать по закону, законные решения вынесли. Есть такое мнение философское, наверное, что у нас вот в России, в отличие от Запада, где там римское право в 5 веке до нашей эры аж возникло, у нас вроде как первый свод законов, русская правда в 13 веке, который появился, он закреплял социальное неравенство. То есть он изначально был несправедливым. Вот от того и укоренилось, мол, в русском сознании, что закон несправедлив, и поговорки все эти прошли. Где суд, там неправда, закон, что дышло, и так далее, и тому подобное. Ну, вот вроде как.
Да, уже времени совсем не остается, Артем. Значит, вы сказали, 57% россиян, да?
57% да, полагают, россиян. Что в суд за защитой своих прав только в крайнем случае следует обращаться.
Ну, я в финале приду статистику, специально ее искал, и нашел. 89% немцев Федеративной Республики Германии верят в справедливость решения немецких судов.
Вполне, это, думаю, не просто так.
Ну, то есть они уже это спрашивали людей, у которых были обращения в суды, не просто так. Как вы верите или не верите? Тут такие вот показания, стоит об этом подумать. Ну что, Артем, прощаемся, встретимся ровно через 7 дней. И надеюсь, что поднимем опять какую-нибудь интересную тему.
Стараемся повеселее, да.
Спасибо всем, кто был с нами. Всем хороших, теплых вечеров.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.